Прямо сейчас у нас на связи Эдуард Матвеев. Эдуард, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот вопрос, который возник в частности у Юрия Борисовца, он сказал, что вот вы мониторите ситуацию, ну, сказал, естественно, министру экономического развития, но вы мониторите на основе только налоговой отчетности и кассовых аппаратов, на что, конечно, Эдуард Соснин парировал, что, ну, друзья, нас интересуют только цифры. Насколько действительно вам кажется вот такой анализ на уровне только вот этих всех налоговых историй можно считать адекватным, что ли, реальности? Да, и объективным.
Ну, видите, с одной стороны, вот если я себя поставил бы на место чиновника, да, то, ну, чиновник, он не должен рассуждать с точки зрения каких-то эмоций. Все mm-hmm. понимают, что бизнесу было тяжело и до сих пор тяжело. Но, тем не менее, действительно, что он может взять? Он может взять формально какие-то цифры, которые существуют, да, и как-то проанализировать. И действительно, то есть, тут же тоже надо разделять. Если некоторые думают, что вот давайте посмотрим, сколько налогов уплачено, да, ну и, соответственно, там будем что-то думать. Но тут важен другой момент, что в свое время Мишустин, когда он работал в Министерстве как там, по налогам, да, Российской Федерации, он вот эту систему и создал. То есть он очень долго ее делал. В результате, вот, когда он ее презентовал, там, не помню, сколько-то лет назад, да, он показал, как очень легко и просто эти вот все данные стекаются в единый центр, благодаря чему можно очень хорошо как бы вот проводить статистику, анализировать, там, что продается, по каким ценам и так далее. И, в принципе, ну, как бы вот, если посмотреть ту систему, которую он сделал, ну, вообще вопрос, как бы, зачем Росстат нужен?
Ну, Росстат у него там еще не... Эдуард, с другой стороны, мы вспоминаем конец прошлого года, когда случилась ситуация. Эдуард Соснин тоже сказал: ребята, мы вот сейчас посмотрели, посчитали, ну, в общем-то, ресторанный бизнес не особенно-то и
пострадал.
Да. У них хорошая прибыль, на что представители ресторанного бизнеса возмутились и сказали: мы живем в разных реальностях, что ли? Нет, ну, нам плохо, нам тяжело, нам нужна помощь.
Смотрите, вот опять же, если отойти от цифр, то есть, смотрите, есть цифры, они собраны налоговыми инспекциями на основании данных, которые предоставляют онлайн-кассы. Не доверять как бы этим цифрам теоретически мы не можем, практически мы понимаем, что, вероятно, не все покупки проходят через онлайн-кассы, особенно у предпринимателей не крупных, да, потому что как бы им со всего этого платить налоги. С другой стороны, мы понимаем, что большинство вот таких вот точек, они находятся на патенте, то есть они там фиксированы какую-то сумму, по идее, налогов платят. С другой стороны, да, действительно, то есть я со многими предпринимателями общаюсь, и как бы если говорить о выручке вообще, да, то, конечно, в целом она подрастает, но в основном подрастает за счет чего? За счет того, что по стране прокатилась, ну, довольно ощутимая инфляция. И было бы странно, если бы выручка благодаря этому не росла. Но многие предприниматели отмечают, что на самом деле пока они вот к, скажем так, к реальным цифрам до ковидным, они до сих пор не вернулись.
Ну и еще один из результатов этого самого отчета, рассказ, вернее, в докладе прозвучало то, что по итогам 2021 года год будет профицитным, ну и бизнес по-прежнему нуждается в государственной поддержке. Что несет нам профицит бюджета, нам, гражданам?
Профицит бюджета, прежде всего, несет то, что все эти статьи расходные, которые запланированы Минфином, да, они будут выполнены. Хотя обычно у нас Минфин очень четко работает, и, как правило, год от года есть определенная экономия. Но вот те вещи, которые запланированы, надо сказать, что в прошлом году как раз я работал вместе с Минфином, мы готовили с ними брошюры по такие популяризационные о том, куда тратится бюджет. Там очень много направлений, действительно важных. связанных в том числе, вот, ну, там, допустим, там, с тем же наземным метро, так называемым, да, которое должно соединить там разные отдаленные части города, ну, вот в виде там некой электрички, которую метро называют. И там очень много разных статей, там можно обсуждать, там, что, допустим, там, на то же лечение, диагностику там, раковых заболеваний выделено денег немного, но тут уже, наверное, все-таки вопрос к нам, а там к тем, кто вот, именно такие бюджеты дает Минфину, да, там со стороны там, министерств, там тоже там профильных, да, что называется. Но вот, тем не менее, это вот, ну, что называется, доходы бюджета, да, то есть они должны быть больше, чем расходы, очевидно. Более того, если мы помним, Министерство финансов, ну, там, край, да, в лице Министерства финансов планировали выпустить облигации, то есть, по сути, займ края. Поэтому, ну, профицит он важен, конечно. Доходы должны быть больше, чем расходы.
Мы уже на этой неделе касались темы угрозы грядущего локдауна, о котором заявлял на оперштабе Дмитрий Махонин, что все возможно. Хочется, спрашивали тоже у ваших коллег, у экономистов, хочется получить ваш комментарий. Если этот локдаун будет введен, то ждать ли нам вообще такого большого закрытия малого и среднего бизнеса? И сейчас мы заходим, даже если берем просто торговлю, сейчас мы заходим в торговые центры и постоянно видим, как закрываются один за другим отделы и висят объявления аренда, аренда, аренда. А те, кто работают, те делают какие-то баснословные скидки, чтобы хоть как-то выжить. Что, ну, что нам грозит, если будет введен этот локдаун? Нам, ну, жителям, ну и бизнесу малому, среднему.
Ну, видите, я выскажу свою точку зрения. То есть, во-первых, ну, то, что там закрываются отделы и так далее, давайте начнем с того, что эта ситуация началась не с начала ковида, а это все идет еще с 2013 года. То есть, после 2013 года, да, еще до Крыма даже, когда многие предприниматели увидели начало вот этого спада, который продолжается до сих пор. То есть, мы вошли в 2013-2014 году в экономический кризис, который не закончился до сих пор для России, и для предпринимателей, очевидно, тоже. А во-вторых, судя по тому, что происходит, у меня лично такое впечатление, что все-таки вот эти вот ковидные волны и, там, скажем, локдауны, не локдауны, они больше все-таки зависят от неких внешних факторов, да, то есть было такое впечатление, что вот, скажем так, рост напряженности в Казахстане, он совпал с тем, что власти стали говорить о том, что вот скоро будет омикрон, огромная волна, мы ее ждем, возможно, что-то придется делать. Я так понимаю, ну, по крайней мере, это мое личное такое ощущение, да, что власти вот эту ситуацию плотно мониторят. Если как бы все-таки какого-то напряжения в обществе не будет, значит, возможно, и волны большой не будет. Если как бы что-то произойдет, а это может произойти по любой причине. Вот вы видите, что, допустим, у нас, что там, север, юг, запад, на западе, да, получается, у нас напряженная ситуация на Украине, да, там, и с Украиной, скажем так. То есть Америка нас пугает, Европа нас пугает, мы там как бы их всех пугаем и так далее. То есть чем это закончится, никто не понимает. То есть ставки растут, и в данном случае, ну, там, правительству, да, руководству страны, ну, вряд ли нужно, чтобы еще внутри страны создавалось какое-то напряжение. Поэтому, конечно, если вот таких напряженностей внутренних не будет, да, которые нужно будет как-то ограничивать, а ограничивать сейчас может только чем? Масками, сидением дома, там еще чем-то, то это может быть, вот... если нет. Но я думаю, что вряд ли, очень даже вряд ли будут какие-то локдауны, потому что, ну, бизнес уже этого не выдержит, и общество этого не выдержит, и власть это видит. И мы видим, что, допустим, тот же закон о QR-кодах, да, его отложили, потому что понимают, что, ну, взрыв в обществе возможен. И вот этого, судя по всему, боятся больше всего. И против этого, ну, на мой взгляд, только одно осталось средство, это вот там волны ковида, которые то приходят, то уходят. Да.
А очередной призыв, например, премьер-министра правительства Михаила Мишустина перейти работодателям, призыв перевести как можно больше людей на удаленный режим работы. Понятно, что айтишникам это не особенно страшно, там бухгалтерия может перейти. Вот другие бизнесы, как с этим быть?
Ну, я думаю, что многие бизнесы могут перейти на какой-то удаленный режим работы, потому что, ну, это как вот, всегда, когда что-то происходит, мы с ним говорим, ну, как это вот, как мы это можем сделать? Ну, в результате что-то делаем все равно, да, и вряд ли кто-то мог представить вот такую ситуацию сейчас, ну, там, несколько лет назад, да, что такое может произойти. Поэтому я думаю, что большинство бизнесов так или иначе, ну, либо закроются, либо их там поглотят более крупные, но вот придется как-то к этому приспосабливаться, а как по-другому?
Эдуард, у нас остается всего одна минута, но мне правда интересно ваше мнение. Еще в декабре Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами. И вот сейчас самая свежая новость, буквально там она 10 минут назад появилась на портале РБК. Bloomberg узнала влияние ФСБ на планы Набиуллиной запретить криптовалюту. И дальше уже там в этом материале разбираются, и мы будем, конечно, следить за этим, удастся им доказать, не удастся, кто повлиял на Эльвиру Набиуллину. Но, на ваш взгляд, все-таки отказ России от криптовалюты, он нас к чему может привести? Это такой будет откат сильно назад? Или это все просто страшилки, и в Центробанке России сидят все-таки люди вменяемые и понимают, что криптовалюта – это уже давно часть нашей жизни?
Ну, во-первых, криптовалюта пока все-таки не часть нашей жизни, а часть жизни очень ограниченного
количества
людей,
по крайней мере,
в нашей стране.
Но присутствие-то да. Ее мы не можем не признать.
Присутствие не можем, но на самом деле ни вы, ни я, нам ни наши с вами знакомые криптовалюты не пользуются. Да? То есть пока все-таки криптовалюта – это некий такой актив, который, как все считают, растет в цене, поэтому все его хотят купить, только потому, что можно потом дороже продать. Uh-huh. Да, то есть, по сути, каких-то вот функций именно валюты, но он не, как бы не несет. То есть, пока мало кто там что-то за это покупает, да, больше пока пытаются спекулировать на этом. Но фактически вот то, что происходит с криптовалютой, мне очень напоминает годы вот там 70-е, 80-е, когда за хранение валюты можно было получить там вплоть до высшей меры.
Да, да,
то есть,
да,
это
да.
Та же самая ситуация, это некая еще одна возможность некой свободы, да, там, в данном случае финансовой. То есть понятно, что любой центральный банк, он не готов к тому, что будет валюта, там, на которую он никак не может повлиять. Ведь на самом деле, представьте, что мы все начинаем пользоваться криптовалютой, и вообще мы выходим в какое-то будущее. И тогда уже государство не может там что-то диктовать. Мы диктуем государству, да, потому что нас нельзя схватить ее, нельзя там заблокировать, нельзя там откуда-то там списать. И мы уже решаем, там, например, построили дорогу, хорошо, давайте заплатим налоги. Не почистили дорогу, ну, значит, я сегодня платить не буду. То есть понятно, что государство такая ситуация устраивать не может. Им важно, чтобы все деньги были контролируемы. Именно поэтому центральные банки стараются, торопятся быстрее перейти к цифровому рублю. Тогда, в общем-то, и другие банки будут не нужны. Все будет проходить через центральный банк, и будут полностью контролировать все транзакции, счета там, граждан и так далее, и так далее. Это будет тотальный контроль.
Спасибо вам большое. Финансовый аналитик Эдуард Матвеев был у нас в эфире.